Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев авторской программе Александр Студия.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. У меня в гостях, ну, легенда латвийского телевидения. Так можно представить себя.
Ну,
согласна?
Если ты не вкладываешь в это определение определенную насмешку...
Что значит насмешка? Сколько ты? Почти 30 лет отработала на телевидении.
Да.
Ты была лицом, как сейчас говорят, «Латвия с телевизией Сейя». Господи боже, как только не называют сейчас.
Было, но тогда, видишь ли, выбора не было.
В смысле?
А, в смысле, было два канала, ты хочешь, не хочешь,
да.
Ты видишь лица на этом канале, и все.
Ну, подожди, но это, тем не менее, посмотри, какая вещь. Кто-то появлялся, кто-то исчезал, так же, как здесь на радио. Кто-то долго работает, а кто-то вот поработает, там, годик, понимает, что это не твое. Но ты 20... Сколько отработала? 26 лет отработала, да?
27, да.
27 лет на телевидении. Ирина Винник у нас сегодня в гостях. Друзья, напомню, это программа «Александр Студия». Если вы хотите пообщаться с нашей легендой, со звездой, я серьезно совершенно говорю, можете войти в интернет, домашняя страничка, Латвийское радио 4, программа «Александр Студия», и можете WhatsApp. Вот раньше могли бы мы представить, что такое появится WhatsApp, например?
Ну? Ну вот ты сейчас будешь... Кстати, доброе утро всем.
Слушай, давай я номер назову. 28-04-04-24. 28-04-04-24. Так что пишите, милости просим.
Если мы с тобой сейчас будем вспоминать о том, что было тогда, когда не было этого, это будет неинтересно.
А ты не любишь ностальгировать? А я вот сейчас иногда, может, возраст у меня уже такой вот. Я иногда думаю, я фильмы начинаю пересматривать старые. Нет такого у тебя?
Нет, пожалуй, нет. Нет.
У тебя все еще впереди.
Ну, впереди, не впереди, но нужно жить сегодня и сейчас. Я люблю старые фотографии смотреть, но не каждый же день.
Ну, не каждый, я же тоже не каждый день.
Вот
вчера смотрел замечательный телефильм, телевизионный фильм, да, двухсерийный, с Евгением Евстигнеевым.
Ну...
Смотрю и думаю, боже, сейчас же нет таких актеров уже.
О, как ты категоричен, друг мой.
А это возраст, нет?
Ай, ворчишь, и трава была зеленая раньше.
Я не говорю про это.
Ладно.
Но возможностей было больше.
Актеров сейчас много хороших.
Ирина Винник у нас сегодня в гостях. Но мы будем говорить не о телевидении. Хотя, конечно, каким-то образом мы телевидение затронем, пройдемся по нему. Но я бы сегодня хотел с Ириной поговорить вот о чем. Как сохранить в солидном возрасте...
Да говори уж сразу, прямо, по-народному.
Что, можно сказать, сколько тебе лет?
Да.
Я вот жалею, что у нас сейчас нет трансляции. Если бы вы увидели, как выглядит Ирина, насколько она позитивно настроена и физически, и морально, никогда бы не сказали, 76 лет.
Да?
Я не ошибся?
Ты не ошибся.
Вспомни, опять-таки, вспомни наши времена, когда мы были мелкими, да, ну, то есть казалось, там, ну, студентами, например, казалось, что человек 40-50 — это уже глухой старик.
Ну, извини.
Было.
Тургеневу казалось, что как...
Но это в те времена, я же про наши говорю. А
женщина,
посмотри, женщины выходили на пенсию в 55.
Когда-то в 55.
Да. Лоточек на голову, и все, жизнь заканчивалась.
Ну, опять-таки, женщины бывают разными, мой друг. Есть женщины, которые руководят государствами, есть женщины, которые руководят своей семьей, есть женщины, которые живут так, как им внушали, может быть, какие-то стереотипы, в том числе и ты являешься носителем стереотипов.
Конечно, и ты тоже в определенной степени, милая.
В определенной степени.
В определенной степени.
Все заложники стереотипов. О чем речь? Конечно. Вот, например, когда мне говорят... Независимая журналистика, я смеюсь, вот уже лет 40, поэтому...
Вот все относительно. Ну хорошо, вот скажи мне, пожалуйста, откуда, я думаю, что вот таким родиться надо, позитивно настроенным, чтобы человек получал бы кайф, удовольствие в любом возрасте. Мне вот так кажется.
Я полагаю, что должно сложиться несколько факторов. Как биолог по своему первому образованию, я точно знаю, что человек рождается с геномом, в котором присутствуют определенные гены, отвечающие за очень многие качества, не только за цвет глаз. Есть геном альтруизма. Представляешь, геном агрессии.
То есть, если он в нас, этот геном, есть, вот то мы будем агрессивными.
И дальше вступает в силу давление общества, давление социума, твои внутренние побуждения, усилия твоих родителей. Что-то нужно и можно скорректировать, что-то пустить на самотек, что-то развивается до болезненных пределов, а что-то можно тормознуть.
Твои родители, вот какими они были?
Мои родители были строгими. Они были очень правильными родителями. Мама у меня преподаватель украинского языка и литературы и привела мне фантастическая зависимость от книг. Даже эта зависимость, я книгачей. С другой стороны, в моем возрасте это одна из не очень многих радостей, которые остались в жизни. А отец был педантом.
Как я.
А вот он требовал порядка во всем.
И правильно.
И от него у меня развился такой когнитивный диссонанс, я думаю, что как это я лягу спать даже после нашествия гостей, когда у меня в раковине немытая посуда. Это невозможно себе представить. Это невозможно себе представить, чтобы книги стояли неправильно, чтобы валялись газеты на полу. Ну, вот так.
Я сейчас вспомнил, давно это было, она еще в Риге жила, Лайма Вайкула. И я был у нее в гостях, делал передачу. Она точно такой же человек, как твой отец и как я. Она говорит, я ложусь, вижу, что-то на полке передвинуто, какая-то фигурка. Явно Андрей, ну, ее муж, скажем так, Лотковский, что-то сделал. Она говорит, я не могу, хочу спать, все. Я встаю и эту фигурку обратно ставлю на место.
К сожалению, я это понимаю.
А ты такая же, нет?
Я, к сожалению, такая же, да. Я такая же. И это вызывает у меня в душе раздрай, потому что я прекрасно понимаю, что незачем на это тратить свою жизнь.
И нервы.
Ну, если я успокаиваюсь после того, как я возвращаю чашку на положенное для нее место, я считаю, что для своей нервной системы я сделала лучше, чем если бы я все время боролась со своей страстью к порядку, тем самым напрягая эту нервную систему.
Как у тебя складывались отношения? Мы сейчас вернемся к родителям. С дочкой. Она, дочка, тоже такой же педант или нет?
Я бы осмелилась сказать, к несчастью.
О, нет, это как раз тебе повезло. Тебе повезло. У моей был бардак, я боролся. Но потом я понял, что невозможно. Вот она на меня смотрит, как на идиота, а я на нее. И я говорю, Ириночка, вот твоя дверь – это Берлинская стена. Вот там делай, что хочешь, но вот здесь, чтобы был бы порядок. И мы на этом сошлись.
Ну, моя дочка... Я хотела бы, чтобы она приобрела от каких-то других предков больше безалаберности.
Вот такого, пофигизма.
Это здоровое чувство, которое позволяет растрачивать жизнь на приятные для тебя вещи, не обращая внимания на окружающий мир. Ну, в пределах, конечно, разумных.
Я согласен с тобой.
Да.
Так как живут итальянцы, французы, мы так жить не умеем.
С другой стороны, граница очень зыбкая между пофигизмом и абсолютным пофигизмом ко всему, что происходит вокруг тебя и во всем мире.
Ну, послушай, есть же такое мнение. Вопросы, проблемы надо решать по мере их поступления. Решать и обращать внимание нужно на те проблемы, которые ты можешь решить. А ты
умеешь переключаться, например?
Я не умею. А вот если человек вот пофигист, как мы с тобой выяснили... Вот еще один пример из моей жизни. Дочка присылает фотографию, все это в телефоне, я смотрю, внук, что-то там, врач рядом. Я пишу, что такое. А Эрнест сломал руку. Боже мой, я помню, как мы ее... То есть не я, конечно, теща ее купала, когда она маленькая была. Это ужас, какие-то тряпочки заворачивали. С такой предосторожностью. А тут руку сломали. Я не знаю, правильно или неправильно. Но такие люди, вот пофигисты, мне кажется, живут дольше, и они более счастливые, нежели вот педанты.
Это все равно, что сравнивать луковицу с ананасом. Ну, нельзя сравнивать, кто из них счастливее, кто из них живет дольше. Такой статистики нет. Так же, как нет критериев счастья.
Просит про телевидение, но это попозже немножко поговорим. Хорошо, родители, они как относились к жизни? Ну, это были строгие, все хорошо, другие времена, они но тем
были,
не менее.
Они были строгие, они были... Они были очень честные, как того требовала эпоха. Я, знаешь, сейчас перечитываю... Недавно я с дочкой говорила, мы с ней дважды в день обязательно разговариваем по телефону. У нас вот такая степень близости.
Это здорово.
Да. Пока я ей не надоем, я попытаюсь почувствовать тот момент, когда я ей надоем. Да, тогда я буду сокращать свое участие. А так мы два раза в день говорим по телефону. И недавно мы обсуждали книги, которые мы читаем, и она говорит, ты знаешь, это похоже на ту сцену, где Леночка в казусе Кукоцкого там т-т-т-т-т-т-т. И мне так захотелось перечитать казус Кукоцкого Улицкой, что я вытащила эту книгу, и спасибо доченьке, начала ее перечитывать, я очень давно ее читала. И вот там очень хорошо описывается, что такое быть правильным человеком в то время, когда ты живешь. Критерии меняются, но, ну, как тебе сказать, там есть такая сцена у Улицкой. Главный герой, очень высокооплачиваемый доктор, он получал каждый месяц портфель с зарплатой, приносил домой и вынимали списочек всей семьей и рассылали в странной родне, которая полуродня, какая-то родня, высылали какие-то переводы для поддержания их жизни. Мои родители были точно такими же. У нас воспитывались племянник моего папы, младший брат моей мамы, потому что там, где они жили в Украине, на Украине тогда говорили, да, у них не было никаких перспектив. А мои родители... Могли их вытащить. И вытащили. Это они были другими, эти родители.
Другие времена меняются, и мы меняемся. И послушай, поэтому... скажи мне, пожалуйста, а вот как они одевались? Вообще долгую жизнь они прожили. Как они одевались? Вот, скажем так, стиль, поведение, они... одежда. Это какую-то роль играло вообще?
Они одевались так, как позволял им наши торговые сети и отцовская зарплата, потому что моя мама, родившая меня с открытой формой туберкулеза, ну, тогда не боялись женщины это делать, она потом не могла работать, у нее фактически оставалось одно легкое, и она таки вытащила и меня, и брата до достаточно взрослого разумного возраста. Мама не зарабатывала, зарабатывал один отец, и мы одевались так, и никому не приходило в голову, что мы можем одеваться по-другому, потому что где-то у кого-то что-то есть. Я помню, что первые чулки нейлоновые, нет, как же они тогда назывались, капроновые, у меня появились только в выпускном классе, а до того я ходила в хлопчатобумажных. Да, в старших классах школы меня это удручало уже.
А хотелось что-то подвести?
Ну, чуть-чуть глубоко. Хотелось. А в детстве я вообще не помню, чтобы я себя чувствовала несчастливой. Только я много болела в детстве.
У тебя называли в свое время одной из самых стильных телеведущих. Вот откуда это пришло?
Оттуда, что жизнь заставила меня научиться тем делам, которые я, по сути своей, не люблю. Когда я училась в школе, у нас была обязательная производственная практика. Я проходила производственную практику на знаменитейшей, крупнейшей в Латвии швейной фирме «Латвия». И там шили все. От пальто до костюмов. Это была, по-моему, единственная огромная массовая фабрика одежды. Раз в неделю мы проходили там теоретические занятия. Нас учили крою, шитью. Нас учили... премудростям технологий. И один день в неделю мы работали даже на конвейере. И я до сих пор помню, что самая трудоемкая операция, за которую платились, там сдельно платили за операции, это было пришить на мужское пальто из тяжелого драпа. Представляешь, пальто из тяжелого
драпа. Я помню такие пальто.
56-го размера. Пришить ножку на пуговице. Ой, пуговицу на ножке, браво.
Да. Пуговицу
на ножке.
Да.
И я еще не умела пользоваться наперстком, потому что без наперстка настоящие портные вообще не работают. Ты знаешь, самое трудное для меня оказалось научиться пользоваться наперстком. И вот я сидела и пришивала эти пуговицы, за них платили 13 копеек тогда за каждую пуговицу. И я проклинала все на свете, всю эту производственную практику. Сейчас я и по гроб жизни благодарна.
То есть ты научилась шить?
Я научилась шить, и потом, когда я стала мамзелью.
А вот когда ты стала мамзелью?
Очень поздно я стала мамзелью. Может быть, этим объясняется и мое биологическое долголетие и не такое быстрое увядание. Чем раньше созревает девочка, тем раньше она и стареет. Я в 16 лет еще была пигалица. Меня называли пигалица.
В школе?
Меня в школе называли гномиком.
Почему?
Сначала, потому что я была самая маленькая по росту до 8 класса и стояла в конце линейки на уроках физкультуры. А в 8 классе меня отправили в летний лагерь. Единственный раз, когда это была удачная попытка. И я там дала скачок роста в 13 сантиметров, и я вернулась, и к 10 классу, ну, я уже перестала быть пигалицей.
Как вы одевались вот тогда? Это немножко... Я вспоминаю свои школьные времена. Боже мой, сколько глупости было.
У нас не было особого выбора. У нас была школьная форма, что я считаю...
Ну, хорошо. Вот у Клёш, например, у мальчишек был. А у девчонок же тоже какие-то были прибамбасы.
Это не в школе, слушай.
За пределами.
Да и не за пределами. Ты все время забываешь, что ты моложе меня.
Хорошо, 1-0. Я принимаю.
У меня появились клёши.
Так.
Мини-юбки только в университете.
А в школе это все было такое?
Да, милая, это тогда ничего такого подобного вообще.
Ну, подожди, ну, губная помада, все запрещалось, да, колечки какие-то. У нас девчонки прятали колечки, потом их надевали.
В наше время, в наши годы колечек в школу не носили. Это было довольно-таки странно, чтобы кто-то пришел в школу в кольце. Не потому что запрещалось. Мы приходили все в школьной форме. Но раз в году нам разрешали приходить на школьные вечера без парадной школьной формы, а так на школьные вечера
мы
надевали
была, да?
Обязательно белый фартук с крыльями. У меня был щегольской фартучек.
Это что значит? Да,
это значит, что крылышки были плиссированными.
А, вот все-таки хотелось чем-то отличаться.
Да, да, да. Моя мама очень старалась. Она мне красивые воротнички подшивала, когда я в школе была. Она очень старалась.
Ирина Винник, телезвезда, живая легенда.
Все еще, давай так говорить, все еще живая легенда.
Да, все еще, подожди, все еще, между прочим, не в смысле живая, а легенда, потому что я смотрю, сколько пишут, и пишут люди, которые помнят себя и задают конкретные вопросы, это же понятно. Скажи мне, пожалуйста, то есть ты была такая тихая маленькая девочка, там пигалица, но тем не менее, я посмотрел... Ты с медалью золотой закончила школу? И еще с отличием университет.
Ну вот обязательно тебе об этом говорить. Да,
ну,
я
отличница.
Да, я круглая отличница, и всю жизнь от этого страдаю.
Почему?
Потому что комплекс отличницы – это очень тяжкая ноша. Очень тяжкая. Когда я получала в школе вместо пятерки четверку, мой отец удивленно вздымал брови и говорил: «Ирина, что случилось? В чем дело?» Это очень тяжкая ноша. Но я не хочу прибедняться. Я была достаточно одаренным ребенком. Я не высиживала это, потому что мой мозг познал в очень раннем детстве одну незыблемую радость. Почти как сладкоежки беспрерывно есть шоколад. Моему мозгу непрерывно нужна была информация.
Так.
И потому я очень рано научилась читать. И это мне очень помогло. Я в детстве много лежала в больницах. Тогда были такие суровые больницы детские. Не пускали туда родителей.
И клоунов не было.
И клоунов не было. Я, кстати, им жертвую. Какие молодцы. Doctors Clowns. И вот был такой случай, я лежала в больнице, и моя мама приходила ко мне и передавала мне вместе с какими-то разрешенными вкусностями, передавала мне постоянно новые книги. И вдруг мне книга не приходит с передачей. Я в отчаянии, мне нечего читать. А мою маму вызывает заведующий отделением. Моя мама в ужасе. Она думает, сейчас сообщат о ее ребенке. Угу. Можете себе представить, да? Мне было тогда где-то, может быть, около 8 лет. И заведующая заходит, моя мама заходит в кабинет заведующего отделением, и на столе лежит книга, которая была принесена мамой. «Записки пиквинского клуба» Диккенса.
Да.
И заведующая говорит моей маме, как вы могли принести 8-летнему ребенку Диккенса вот такую книгу? Моя мама растерялась страшно, потому что я в 6 лет перечитала всего Жюля Верна. Жюля Верна, надо говорить. И для меня чтение было единственной утехой. В итоге, после долгих препирательств, эту книгу мне отдали, и благодаря тому, что я пролежала в больнице месяц, я ее в свое время прочитала. Если бы я была здоровым, беспрерывно предающимся телесным радостям ребенком, бегала бы, скакала в скакалке, может быть, я никогда не прочитала бы Диккенса.
Все может быть.
Тома. Да, да, да. И поэтому я училась легко, но жутко боялась осуждения моего отца. Ну, страшно.
А дочка, когда училась, она повторилась все или нет?
Она училась очень хорошо, и боюсь... Прости меня, детонька... Это я говорю в эфир, это я говорю в небеса. Прости меня, доченька, если я на тебя давила. Ну, я страшно хотела себя ограничить.
А надо давить или нет? Вот скажи мне, пожалуйста, разные... Вот опять-таки вспоминаются истории жизни реальные, когда давят, 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 и все заканчивается плохо. А бывает наоборот и...
Конечно. Я знаю... Много случаев, когда из очень-очень неблагополучных семьях, где матери, ну, откровенно говоря, были пьяницами, не занимались своими детьми, могли не подумать, чем их покормить и когда покормить, и у них вырастали дети страстно любящие своих матерей. И знаю очень благополучные семьи, которых вокруг детей пляшут с бубном для того, чтобы удовлетворить все его желания, и ребенок вырастает неблагодарным, нелюбящим, хотя благодарность слова нельзя употреблять в отношениях между родителями и детьми, потому что я свято убеждена, благодарность может быть только между двумя социальными личностями, да? А вот за то, что я тебя родила,
быть воспитала, все тебе отдавала.
Фу, глупости все это. Так когда я рожала своего ребенка, я у него не спросила, хочет он родиться или нет.
Это в тебе вот уже западная мораль говорит.
Не западная. Во мне говорит здравый смысл.
Я шучу.
Поэтому, если я как человек человеку, дочке помогаю, она за это должна быть благодарна. Если она мне, как человек, человеку помогает, я ей тоже за это безумно благодарна. Безумно.
Ир, я вот сейчас начал считать, только-только вот открыл книжку о Герде Сенкевиче. Ну, те, кто постарше, знают эту женщину. Она тоже легенда латвийского телевидения.
А, ну она
диктор.
Начинала.
Она, насколько я понимаю, она врачом была. А ты биологом.
Да.
А, собственно говоря, что тебя привело из биологии на телевидение? Вот так, в двух словах.
С одной стороны, мудрость моего покойного отца, а с другой стороны, счастливый случай. Хотя говорят, что счастливый случай всегда пробьет себе дорогу, если он действительно счастливый. Видишь ли, когда я училась в школе, и я была круглой отличницей, каждый предметник, преподаватель своего предмета, считал, что я наиболее удачлива в его предмете. И зазывали меня на исторический факультет потом поступать, там, я не знаю, еще куда-то. Но... Очень яркая преподавательница химии и биологии убедила меня, что я должна быть биологом. А мои родители потакали мне в процессе познания во всем. Я читала все книги, я перечитала Брэма, я перечитала Акимушкина, Даррелла, как только его переводили и так далее. И я поступила на биологический факультет. И когда я поступала, мой отец сказал: «Ирина, не ходи ты туда». Ну, не ходи ты туда. Я была золотая медалистка, мне нужно было сдать один экзамен только. Потому что «Тебе нужно работать с людьми», — говорил он мне. «Но кто же слушает родителей в подростковом или в раннем юном возрасте?» «Нет, ну как, откуда он это знает?» Я пошла на биологический факультет, я поступила, на третьем курсе я поняла, что не мое.
И? Ну, закончила?
Пришла опять к отцу и говорю: «Папа, ты был прав, я бросаю». И тут он снова поступил мудро и говорит: «Нет, получи одно законченное академическое образование, тебе никогда это не помешает». А учитывая, что я пошла сразу во второй класс, а не в первой школе, я была на год моложе везде и всегда своих сверстников. То есть он говорит: «Ну, закончи ты, ну, получи ты университетский, классический, хороший диплом». И я ему благодарна по сей поры. Потом я пошла на отработку распределения, потом я оттуда сбежала, потому что меня пригласили как нештатника сначала в газету «Советская молодежь». Буквально через полтора месяца меня взяли в штат. Потом я стала приходить к Тане Зандерсон сюда, к вам, к легендарной Татьяне. Спасибо
тоже ей. Еще легенда. Таня, привет, если она слушает программу. Да. Привет.
И Таня меня использовала в каких-то своих передачах, так немножко поговорить, какую-то байку рассказать. И однажды мимо студии, в которой я вещала, вот так же, как сейчас сижу и размахиваю руками, проходил Ришард Лобановский. Тогда,
Ришард, да?
Да, Ришард. Тогда он был заместитель председателя гостелерадио, наверное,
такой,
один,
да,
из замов, да, и ему поручили создать репортерскую группу маленькую, которая бы на русском языке делала репортажи для Останкино, для центрального телевидения о том, что лучшего есть, что лучшее есть в Латвии. И он все время искал себе какого-то человека, какого-то журналиста, который бы еще умел говорить и мог бы не бояться, наверное, быть в кадре. Он меня уговаривал 4 месяца.
И уговорил?
Уговорил он только меня, потому... Я сказала: «Нет». Я сказала: «Вы с ума сошли», как сейчас помню этот разговор. Для меня телевидение — это было что-то такое. Ну, извини.
А что это было вот тогда? Ведь это совершенно другие времена.
Конечно, это была тайна за семью печатями. Это было таинственное, непостижимое. Я вообще не понимала, как сигнал с какой-то вышки на Агентскалсе...
Это я и сейчас не понимаю. Нет, иногда нет, люди пишут: «У вас нет сигнала, мы не слышим».
Нет,
откуда
нет,
я знаю? Я знаю вот эту кнопку сюда нажать. Ирин, да, скажи мне, пожалуйста, да, а телевидение — это совершенно другой мир. Но в воспоминаниях и российских, и латвийских журналистов, дикторов очень часто повторяется одно и то же. Проблемы были с одеждой, с какой-то бижутерией, там, или, я не знаю, настоящие сережки должны были быть из золота. Вот какой-то дресс-код существовал, и как, я все хочу попытаться понять, когда же вот эта дама появилась, которая, может, ты сама шила, может, я вас
шила
отправляли в какие-нибудь цыковские магазины.
Нет, дорогой, цыковские магазины, я тогда про такие не знала, я не знаю, наверное, у нас тоже были, я не знаю, я только знала, у нас была «Березка». А, нет, когда я начинала работать на телевидении, то тогда не было той практики, которая существует теперь, когда существует бартерный договор, тебе привозят пиджак, ты надеваешь его на эфир, под столом ты можешь хоть в пижамных штанах сидеть, и потом этот пиджак увозят. Тогда такого не было. Мы одевались кто как мог. И вот тут мое умение.
То есть не было такого, что какой-то, я не знаю, склад одежды, пожалуйста, выбирай, там на телевидении.
Условный. У нас было условно. Я не могла выйти на работу в декольте. Приблизительно такие же условности, как теперь, например, в Министерство внутренних дел. Когда ты заходишь, там так в жару даже девушки сидят в колготках и не с голыми руками.
А в эфир ты выходишь, можно было сережки?
Да.
Можно было.
Да, я даже этим злоупотребляла. Знаешь, один мой прадед был цыганом, настоящим цыганом. И от него у меня темперамент, любовь к блестящей бижутерии, любовь к лошадям, к интрижкам,
так,
к танцам,
так,
и даже какая-то прозорливость. И вот я надевала бижутерию, да, все было замечательно до тех пор, пока ты понимал, что у тебя уже это платье надето 82 раза задом наперед и передом назад. И тогда ты надевал воротничок вязаный, и тогда ты прикалывал пришивал 3 пуговицы там, где их не было, и так далее. А потом стало полегче.
Слушай, спрашивают, ну, традиционные вопросы для журналистов радио и телевидения. Какие-то курьезные вещи ты можешь вспомнить из своей практики?
Да 100 штук.
Ну, вот что-нибудь такое. Вот смешно. Ну, человек спрашивает...
Правда? Ну, неужели это правда интересно?
Ну, я не знаю. Но если он пишет, подумай. Вот сейчас, например, 10:38, вчера еще в это время спал. А вот человек проснулся, включил, я не знаю, хотел сказать, приемник.
Спасибо большое.
Компьютер.
Спасибо.
И еще написал. Значит, это ему интересно.
Курьезные случаи случались в основном тогда, когда мы перешли на прямой эфир. Это было страшно. Прямой эфир – это страшно. Мы выходили...
У тебя есть ощущение страха сейчас? Сохранилось или нет?
Да, не боже мой. Во-первых, за все отвечаешь ты, ха-ха. Вот сейчас все, что я не скажу...
Нет, а я сейчас буду запикивать.
Не будешь ты запикивать. Ты сейчас ничего не сможешь со мной сделать. Вот я сейчас возьму и что-нибудь скажу. Когда пошел прямой эфир, курьезные вещи бывали, да. Ну, во-первых, у меня появились некоторые страхи, что у меня вылетит не та фамилия из моих уст. Ну, за это не сажали.
Когда строго было это?
Поначалу было вообще кошмарно строго. А как только ты знаешь, что за что-то тебе может быть очень а-та-та, ты начинаешь именно этого бояться, и это был ложь, это был страх, да. Ну и кроме того, были всякие вещи. Например, я как сейчас помню, мы переехали на... уже назад усала, в новую студию, в новую телестудию. И я готовлюсь к эфиру, вот я должна выходить, прямой эфир, я должна... Вдруг открывается дверь кабинета, и входит такая симпатичная большая собака. И за ней красавец-мужчина в камуфляжной форме. Это не был захват. Нет, не смотри на меня такими глазами. Это поступил звонок.
Нет, я чувствую в тебе цыганскую вот эту далекую кровь.
Да. Это поступил звонок очередной от какого-то сумасшедшего, что назад усала в телестудию, заложили бомбу. Угу. И судя по тем деталям, которые этот сумасшедший сообщил на радио, или он позвонил, я не знаю, они почти поверили, что, может быть, какая-то провокация возможна. И вот представляешь, у меня через 20 минут эфир... А мне говорят, и мы эфир не останавливаем тогда, таких ЧП не сообщалось. Это постфактум потом сообщалось, нечего поселить панику. Это теперь ура, у нас загорелась студия.
И сразу же все, да, все рассказывают об
все
этом.
Все рассказывают, нет. И собачка...
У нас же здесь был какой шум, а там вот в соседней студии загорелся кусочек стеночки, так, 2 квадратных сантиметра.
Ленивый об этом только не написал.
Все узнали.
А тогда нет. И вот эта собачка деловито обыскала наше помещение, и я говорю, у меня эфир. Он говорит, оставайтесь здесь. Я говорю, у меня эфир. Алло, ребята, тут прибегает там главный режиссер и так далее. И собачка пошла, и как первый объект возможного подрыва, обыскала нашу студию новостную. Меня туда запустили, и собачка пошла искать дальше. И вот я сижу в этой студии, я начинаю эфир, и я знаю, что по всей студии происходят поиски этой бомбы. Курьезный это случай? Я не знаю.
Курьезный.
Наверное, курьезный.
Курьезный.
А смешные случаи были всякие. Например, смешной случай был, когда в нашу вот такую студию, как у тебя, вот у вас здесь кондиционер работает, все закрыто и нет никаких окон. У нас тоже в новостной студии такого не было. Откуда там взялась большая черная муха, я не знаю. Вот я сажусь на эфир, и на меня направлено освещение. Угу. Я самый яркий объект в этой комнате. И куда старается
сесть
муха? Да. А у меня прямой эфир. Я говорю подводку, глядя улыбающимися глазами в камеру. После этого идет короткий сюжет, ну, 1.5 минуты, во время которого 2 оператора в студии
бегают, пытаются
поймать эту муху. Муху поймать невозможно. Я была в этом уверена твердо на протяжении 40 лет своей жизни. Потом вызвали одного осветителя, который зашел... так лениво, переваливаясь с ноги на ногу, посмотрел на мои мухи, потому что, вот понимаешь, я сижу, у меня подводка, и муха вот тут вот летает, я думаю, вот сейчас, вот еще, если я затяну подводку на 8 секунд, она сядет мне на нос, и что мне делать?
И что ты сделала?
А она не села, потому что я подводку сократила. И в это время пришел наш знаменитый осветитель, и он эту муху поймал.
Вот видишь, можно поймать муху. Скажи мне, пожалуйста, проблема для некоторых людей, вот активная работа. Чем ты только не занималась после телевидения, но наступает момент, когда человек говорит, или ему говорят, или сам он решает, все, хватит, я хочу отдохнуть, я ухожу по-настоящему на пенсию. И тут возникает проблема, чем заняться, и это для многих очень большая проблема. У тебя было это?
Это очень большая проблема.
Было у тебя с этим что-то?
Я уходила постепенно отовсюду. Дело в том, что я параллельно работала всегда на очень многих работах. Пусть это были проектные работы, я вела множество проектов. Я все время была в гуще общественной жизни. Я пахала с утра до вечера. И поэтому, постепенно уходя на пенсию, я отказывалась от какой-то части моей деятельности. И всего лишь несколько лет назад я всем заявила: ребята, все, я наконец-то, через 10 лет после наступления официальной, через 12 лет после наступления официальной пенсии, я безработный, беспартийный, свободный пенсионер. Ну, при этом у меня было много дел и продолжает быть много дел. Во-первых, я сама себя умею развлекать, я не терзаюсь одиночеством, я самодостаточна.
Ты заставляешь себя это делать?
Нет.
То есть ты получаешь кайф?
Я получаю кайф, потому что ты должен понять, вот ты-то меня можешь, хотя, ну, может быть...
Наша вся салага, ты уже сказала.
Дело такое. Я была в течение 40 лет публичной персоной. Не дай бог такой крест человеку, который не жаждет власти. Я не жажду власти. Когда я пришла в газету «Советская молодежь», то легендарный, я его обожаю, редактор Каменев на тот момент.
Анатолий, да?
Их снимали беспрерывно, отчего я оттуда и слиняла на телевидение, уговорил мне Ришард уйти. Он мне сказал: Ирина, все в тебе есть для хорошего журналиста, в тебе нет честолюбия достаточного уровня. Я никогда не...
Это Ришард сказал?
Это сказал Каменев.
А, Каменев, да?
Это сказал Каменев. Он говорит: ну все у тебя есть. У тебя нет честолюбия достаточного уровня. Поэтому я от публичности страдала. Когда ты принадлежишь всем, это неуютное чувство.
Сейчас тебя узнают на улице?
О, меня узнают по голосу, меня узнают люди такого поколения, что я не верю. Мне говорят: простите, говорит мне кассир, молодой кассир в магазине. Mm-hmm. Простите, вы не Ирина Винник, я в полном шоке. Я говорю: сколько было вам лет? Я вырос на ваших передачах.
Мне однажды сказали:
Боже,
моя бабушка
мой!
Выросла на ваших передачах.
Я говорю: ну как же вы меня узнали? Я тогда носила темноволосое, тяжелое каре, а сейчас я абсолютно седой человек. А он говорит: я узнал вас по голосу. Я теряюсь в таких ситуациях. Меня переполняет теплая благодарность и ужас при этом. Ну как, вот ты понимаешь?
Ну хорошо, вот объясни мне, пожалуйста.
Но.
Тебе было... Ты мне разрешила назвать цифры, я и назову их. Тебе было за 60, когда ты после долгого перерыва решила сесть за руль машины.
Да, 62 года было.
Да. А в 65, я не знаю, наверное, цепор у нас, я совершенно другой человек.
Ну, боже
ты,
мой.
Ты надела акваланг?
Да.
И прыгнула?
Ну, да.
Это что было? Желание повыпендриваться, доказать, что ты еще
там никого
молодая
не
душой.
Было, там не было...
Объясни мне, пожалуйста, что это такое?
Я всю жизнь, у каждого в течение жизни есть исполняемые и неисполняемые, но трудно достигаемые мечты. У меня всю жизнь была мечта опуститься на дно морское. Не забывай, я по первому образованию биолог.
Я понимаю, но страха не было?
Да страх есть у всех.
А внизу нормально. Же там давление скачет, что-нибудь, не знаю.
Я не боюсь умереть. Мне не присуща ипохондрия. Ты понимаешь, как тебе сказать?
Вот ты скажи.
Я
тогда
себя не жалею. И это мое главное защитное оружие. Я себя не жалею. Во-первых, мне помогает знание себя как человеческого тела. Спасибо биологии, спасибо анатомии, физиологии человека. Я знаю, что, скорее всего, вот от этого я не умру. А если я не умру, так и чего мне психовать по этому?
А ты думаешь вообще о смерти? Вот задумываешься, нет?
Конечно.
И чего? Страха нет?
Страх есть у всех, он должен быть у всех. У меня нет ужаса. У меня нет ужаса.
А ты веришь, что вот какая-то реинкарнация произойдет, ты там будешь кем-нибудь в другой жизни или нет? И вообще-то существует там что-нибудь дальше?
Прости, Прости. На этот вопрос я предпочитаю не отвечать для того, чтобы кого-нибудь ненароком не обидеть. Вот и все. У всех свое представление. А я имею биологическое образование, я циник по своей природе. Я знаю, как рождается и умирает, и разлагается материя. Окей, наверное, существует некий круговорот энергии. Допускаю, что мы все превращаемся в какие-то потоки энергии, которые где-то смешиваются, все, но я ни во что такой.
Интерес к жизни. Вот сохранить опять-таки после... Друзья мои, да не надо звонить. Чего вы звоните? 29-490 и так далее. Это прямой эфир, поэтому проверять не надо, но можно только послать вопросики. Так что звонить не надо, дорогой товарищ или кто там звонит. Второй или третий раз. Вот этот кайф от жизни. Вот я, например, считаю, что чем старше человек, тем меньше у него возможностей, желаний.
И это нормальный биологический процесс. Однако, любую мышцу можно тренировать, точно так же можно тренировать душу, ум, интеллект и соблюдать психическую гигиену.
А это
и
что
я
такое?
Знаю, это противостояние депрессивным настроениям.
Как? Таблетками?
Да ну брось.
Ну, это йогой там.
Есть масса способов, есть способы. Разумные способы уговорить себя.
Я не могу это сделать.
Ну,
это опять-таки кому-то
ну,
дано,
что ты
кому-то.
Что поделаешь? Нет. Заставляй. Для меня лучшее лекарство от депрессии немедленно занять себя каким-то делом. Немедленно сделать какую-то сначала не очень приятную работу, долго откладываемую, потом ты втягиваешься, ну и получить интеллектуальное наслаждение. Недаром я хожу в театр, как на работу. Спасибо тем театрам, которые сохранили скидки для пенсионеров. Да.
Да.
Я хожу в концерты.
И ты еще ходишь. Так вот, похвалилась до передачи. Я знаю, ты же у меня в друзьях, вот этих самых.
Да.
Или я у тебя в друзьях в Фейсбуке. Ты каждый день должна 10 тысяч, то ли,
не
шагов,
должна,
то ли...
Не должна, но хожу от 8 до 20 тысяч шагов, в зависимости...
В Риге.
В Риге. Прекрасные маршруты.
Вот видишь.
В Риге прекрасные маршруты. Я к тебе шла, вот находила...
Но заставляешь себя вот или нет, Ир?
Иногда заставляю.
Заставляешь, да?
Вообще себя заставлять надо. Я себя не жалею, я еще раз это повторяю. Себя нужно заставлять. Каждое утро вставать, каждое утро одеваться, каждое утро выходить на улицу в прибранном виде. И поскольку меня до сих пор узнают, не дай бог, я выйду в соседний магазин, извините меня, непричесанная, заспанная.
Ой, ужасно, я тебе не завидую.
Ужас!
Я тебе не завидую.
Меня дисциплинировала эта жизнь. Она меня научила очень многому. Я получила огромную жизненную закалку. И теперь я не сетую на трудности прошлой жизни. Не сетую, я им благодарна.
У тебя есть мечта какая-нибудь вот сейчас? Или в этом возрасте уже никаких мечт не может быть?
У меня есть мечта, и не одна. Но все эти мечты касаются в основном сферы интеллектуальных удовольствий или путешествий. И, к сожалению, некоторые мои мечтания останутся неосуществимыми, поскольку ресурсы своего здоровья я здраво контролирую. Я знаю, куда мне нельзя соваться.
Вот смотри, пишут у нас... Ой, надо уже заканчивать. А что больше нравится? Смотреть старые... Вот смотри, запомнили?
Ну-ну.
Смотреть старые фотки или показывать кому-то? Или самому смотреть? Как молоды мы были.
Ну, я вам скажу так. Когда ко мне приходят на какие-то торжественные там обеды мой брат с женой, он обожает показывать... У меня хранятся все семейные альбомы. Я стержень семьи. Я их храню. Без нужды я их не вынимаю. Иногда мне требуется это, потому что меня просят журналисты. А когда ко мне приходит, например, мой брат, он требует у меня семейные альбомы, садится и пересматривает их. И я тоже с ним пересматриваю. Но это бывает редко. Показывать... А, господи, боже мой, я себе и сейчас нравлюсь, и тогда нравилась. Чего там?
Молодец. Страсть, это Дмитрий пишет, к порядку, это гены. Я такой же, и судьба испытывала меня. Приходилось работать в условиях жуткого бардака и тесноты. Не сломался.
Молодец, с одной стороны. С другой стороны, проще было бы для психики сломаться.
Да.
Но естественным образом, перейдя в другое состояние, естественным. А вообще ломаться... Очень тяжело, не надо ломать себя, по идее. И я себя не ломаю, а воспитываю. Я воспитываю. Мне очень помогает моя дочь. Она как со мной работает как психотерапевт, когда мне надо проговорить какую-то идею. Она мне говорит: окей, мама, ты чувствуешь это так, потому что... Я ей очень благодарна, очень благодарна.
Вот кто-то... А, это Валентина вспоминает свой пятый класс. Ну, правда, она не пишет, когда это было. У нее дневник был исписан красными чернилами, носит часы... Ой, мать честная, что часы нельзя было носить? Носит часы в школу, носит капроновые чулки и так далее. Вот спасибо, Валентина. Интересно, а что родители в ответ как реагировали? Вот учительница написала... А что, запрещены были капроновые чулки?
Но у нас их не было.
Это, но она-то это же позже, наверное.
Это человек другого поколения пишет. Они не понимают, сколько мне лет. Еще раз говорю. Когда этот гость был в пятом классе, я, наверное, уже университет заканчивала.
И как права мамы Ирины, что книги стали для нее... Александр, мой тезка пишет, для нее как орешки, а моя дочь во взрослом возрасте упрекнула меня, что я мало читал в детстве, а позже прислала как бы соль книг Достоевского. Зачем вы, люди, ищете смысл жизни? Лучше научиться радоваться ей.
Научиться радоваться очень трудно. Научиться радоваться невозможно. Или ты должен воспитывать в себя восприятие радости, а радоваться, ну, не колоться же чем-то. Я, например, люблю комедии положения, если они хорошего качества, чтобы просто физиологически посмеяться. Но радоваться, научиться первому весеннему цветку, научиться... я радуюсь тому, что возникает после неприятности. Вот тогда на контрасте чувство радости надо поймать, зафиксировать в своей душе, в своей памяти, и тогда ты поймешь, что такое настоящая радость. Да?
Ой, как красиво о тебе пишут. В общем-то, хороший, замечательный человек. Аргенес, благодаря за то, что я тебя пригласил в эфир. Александр, еще кто-то пишет. Ваграм. Ваграм. Это армянин, наверное, Ваграм.
Это имя, красивое имя.
Александр, у вас всегда замечательные гости. Я беру на вооружение вашу берлинскую стену. Ну, вот видишь, вот приходится. А так, понимаете, Ваграм, ну, то, что Ирина говорила, или ты портишь себе настроение, ну, невозможно. Ведь человек, который привык вот к этому бардаку, в моем понимании, ему кажется, я идиот со своим требованием к порядку.
Нетерпимость. Вот должна раздражать. Да. Вообще говоря, надо попытаться к старости воспитать в себе гораздо больше качеств, чем в молодости. В молодости ты имеешь право на то, чтобы быть брюзгой или излишним озорником, нетактичным, малоэмпатичным, не очень понимающим, очень замкнутым на своих проблемах.
Это в молодости.
Это в молодости.
Ты говорят, учишься... что наоборот, в старости?
Нет, это ты учишься у жизни, у социума, у разумных близких и друзей. Они тебя постепенно должны воспитывать. К старости ты должен всем этим обладать. Ты должен быть мудрым к старости. А то, знаешь, как говорят, к старости ты должен прийти с мудростью, но пришел ты один.
Ай, вот я вот с этим согласен, потому что что это такое говорят? Мудрость. Ну, не знаю, не у каждого это чувство есть. Ладно, все мы люди разные, но самое главное, что я сегодня вас познакомил в этот замечательный солнечный день с Ириной поближе. Вот больше мы все-таки говорили не о телевидении, а о жизни. Ну, что я тебе пожелаю? Здоровья и вот этой же энергии. Я завидую, я действительно завидую, я совершенно другой.
Спасибо, дорогой. Пусть от меня летят в ответ ментальные лучи радости и здоровья. Говорят, что сейчас это очень хорошая форма приветствия и пожелания.
Ну, хорошо.
А вообще...
Буду получать эти лучи.
Будьте все здоровы, по возможности счастливы, по возможности счастливы. И для этого ставьте себе пошаговые цели какие-то, ну...
И учитесь жизни вот от нашей сегодняшней
гости.
Да гостя.
Ладно, я...
Нет, ну действительно, ты много что сказала. Вот действительно это можно использовать в жизни. Ирина Винник у нас сегодня была в гостях. Ирина, спасибо еще раз.
Спасибо
это была программа
вам.
«Александр Студия». Завтра новый день, новый эфир. Завтра у нас обещал быть мужчина. 5 жен, 8 детей. Очень известный киноактер. Кто? Узнаете завтра. Пока.